Мы посмотрим на книгу «Бытие» с нескольких сторон. Во-первых, мы посмотрим на ее происхождение. И, во-вторых, большую часть нашего сегодняшнего вечера посвятим тому, чтобы посмотреть, о чем же говорит книга «Бытие». И в конце немножечко коснемся еще двух маленьких деталей. Когда мы говорим о происхождении книги «Бытие», прежде всего, мы имеем дело с несколькими важными факторами. Во-первых, название, во-вторых, автор, и, в-третьих, время, когда эта книга появилась, когда она была написана. Так вот, в самом своем названии эта книга отражает свою сущность, свое предназначение. Оригинально эта книга называется, если можно перевести дословно, то она должна называться «Начало». Вот здесь я привел для вас два слова. Одно еврейское слово и второе греческое слово. Слово из таких сложных букв, которые трудно прочитать большинству из вас. Вот, оно читается как «берешит», по-еврейски «начало». Это самое первое слово Библии в еврейском языке, вернее, на еврейском языке. Если вы читаете Библию, вот это будет самое первое слово «берешит». И от этого слова получила название вся книга. Это не просто было первое слово, и поэтому эту книгу так назвали, а действительно, эта книга говорит о начале. В английском языке книга «Бытие» имеет название или называется «Genesis». Слово «Genesis», оно происходит от греческого слова, в котором названа книга «Бытие» в септуагинте, то есть в греческом переводе. Вы знаете, что примерно 150-200 лет до рождения Иисуса Христа был сделан греческий перевод Ветхого Завета, и вот он назывался септуагинта. И этот перевод называет книгу «Бытие» вот этим словом «Genesis». От этого произошло английское слово «Genesis». Теперь мы посмотрим на русское название «Бытие». Очень интересное название, которое совмещает в себе, на мой взгляд, оба смысла или оба значения начала и происхождения. В принципе, они сами по себе достаточно близки. Но слово «бытие», русское слово, оно происходит от слова «быть». Если мы посмотрим на более глубокое значение вот именно этого термина «бытие», то этот термин включает в себе происхождение и смысл существующей реальности. То есть, когда мы говорим слово «бытие» – это существующая объективная реальность. Она может включать в себе пространство, вещество, время, идеи, дух и так далее. То есть, вот все, что есть, все, что существует. Таким образом, называя по-русски, переводчики, которые переводили на русском, называя этим словом «бытие», они попытались совместить в себе вот эти идеи начала происхождения всего бытия, то есть всего того, что существует. Итак, книга «Бытие», она имеет в своем корне эту задачу, она помогает нам заложить систему, заложить базовые ценности, показать основу, на которой строится вся остальная жизнь, из которой вся жизнь получилась. Если вы хотите понять жизнь сегодня, вы никогда не сможете это сделать, не поняв книгу «Бытие». Книга «Бытие» закладывает основу мировоззренческую, закладывает онтологическую основу, то есть она объясняет, почему есть то, что есть. Она объясняет нам текущее положение вещей, почему сегодня то, что существует, оно существует в таком виде или в такой форме. То есть, отвергнув бытие или отбросив, попытаясь обойти бытие, мы никогда не сможем понять Новый Завет, мы никогда не сможем понять Откровение, мы никогда не сможем понять сущность спасения. Мы сейчас рассмотрим, немножечко дальше рассмотрим смысл этого, и вы увидите, что это действительно очень важно. Следующее. Кто был автор книги «Бытие»? В «Бытие» не написано, что эту книгу написал Моисей, но большинство или очень много текстов Священного Писания в Ветхом и в Новом Завете ясно соотносят эту книгу к авторству Моисея, как и все остальные пять книг, первые пять книг или пятикнижие, которое было написано, и оно составляло из себя закон или первую Библию. Первая Библия, о которой, помните, Бог сказал Иисусу Навину: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Вот эта книга закона, это пятикнижие, это первые пять книг, которые написал Моисей. И об этом, в общем, на протяжении всей Библии нет никаких сомнений. Все авторы библейские, включая Иисуса Христа, постоянно подтверждают это. Несколько свидетельств я вам приведу. Во-первых, есть свидетельство, в котором Бог ясно говорит Моисею: «Запиши, напиши книгу». Несколько таких свидетельств я одно прочитаю. Книга Исход, 17 глава, 14 стих. «И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу». В нескольких других местах Бог говорит Моисею: напиши, напиши. То есть ясно, что Моисей был достаточно образован, во-первых. Во-вторых, он обладал всем необходимым знанием израильского народа. Кроме того, он обладал божественным откровением, специальным откровением, в котором Бог открыл ему то, что было от начала, то, что неизвестно было его современникам. Таким образом, Моисей был наиболее подходящей кандидатурой для того, чтобы написать книгу «Начал», книгу о происхождении, книгу о бытие. Многие тексты Библии, как я уже сказал, они подтверждают, что Моисей написал Пятикнижие вместе с книгой «Бытие». Посмотрите в книге Ездры, 3 глава, 2 стих, когда Ездра восстанавливает Иерусалим, и он ссылается на Пятикнижие и подтверждает, что это закон Моисеев. «И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия». То есть Пятикнижие известно было как закон Моисея, книга, написанная Моисеем. Матфея, 19 глава, 4 по 6 стихи, Иисус Христос ссылается на книгу «Бытие», подтверждая это. Он говорит: «Не читали ли вы?» То есть он ссылается на авторитетный источник, который должен был быть основанием мировоззрения его слушателей, людей, которые были вокруг него. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Смотрите, Иисус Христос цитирует здесь вторую главу книги «Бытие». И он использует это как авторитетное слово, которое выше людей, человеческих мнений, которое несет в себе божественный закон о начале семьи. Это книга «Начал», «Бытие» – книга «Начал». Там книга «Начала земли», «Начала человека», «Начала нации» там. И здесь же мы видим начало семьи, какое оно было или какое оно должно быть. Время, когда была написана эта книга. Мы уже сказали, что книга «Бытие» имеет название, которое отражает ее характер. Она имеет автора, особого человека, Божьего человека Моисея. Кроме того, эта книга имеет определенное время, когда она была написана. Скорее всего, если мы видим, что эту книгу написал Моисей, известно, что Моисей вывел народ израильский из Египта примерно в 1445 году до рождения Иисуса Христа. Он после этого прожил еще 40 лет, то есть он умер примерно в 1405 году. Это означает, что книга «Бытие», как и все остальные книги или все остальное, что было написано Моисеем, были написаны между 1445 годом и 1405 годом, то есть в течение вот этих 40 лет во время жизни Моисея. Итак, это немножечко о происхождении книги «Бытие», чтобы мы могли иметь общее представление, общую информацию. Теперь давайте посмотрим, о чем эта книга. Как я уже сказал, это трудная задача – посмотреть на все 50 глав вот так вот быстро, в течение какого-то часа, может быть, или даже менее часа. Но, тем не менее, полезно иногда брать и делать такой беглый обзор. Он позволяет нам видеть общую большую картину, в которой потом встроены детали. И потом, когда мы исследуем, изучаем эти детали, они для нас тогда становятся более ясными, их место – их расположение, их взаимосвязь со всеми остальными элементами. По сути дела, если мы посмотрим на книга Бытие состоит из двух неравных частей. Первая часть, 1 по 11 глава, представляет нам историю происхождения человечества. Когда мы говорим о Библии, Библия в огромном смысле является книгой, в которой доминирует народ израильский. Там много про евреев, очень много, большая часть. И от этого у некоторых людей возникает такое впечатление, что Библия – это еврейская книга, она написана по поводу каких-то ситуаций с еврейским народом. В действительности это не так. В действительности это книга о всем народе, о всех нациях. Она начинается с истории всего человечества. Если вы внимательно посмотрите, она заканчивается, то же самое, подведением итогов истории всего человечества. Да, действительно, народ израильский играет существенную роль в этом процессе. Мы посмотрим немножечко позже, почему это так. Но первые 11 глав, или примерно 1/5 книги Бытия, посвящаются тому, чтобы позволить нам с вами или каждому человеку иметь ясное представление о реальности происхождения Земли и происхождении человечества, и более того, текущего состояния или нынешнего положения человечества, почему человечество сегодня такое, какое оно есть. Эта история беглая достаточно. Представьте себе, несколько тысяч лет представлены в 10 главах. Безусловно, в эти 10 глав невозможно объяснить всего. Но эти 10 глав или 11 глав представляют нам самые главные события или элементы истории Вселенной, чтобы мы могли иметь представление о том, каким же образом человечество появилось и какие его особенности. То есть первый элемент, о чем говорит Библия, история происхождения человечества. Она начинается с происхождения мира. Открываете самую первую главу книги Бытие, и самая первая глава начинается с того, чтобы помочь нам увидеть ясную картину, на какой площадке, на какой платформе развиваются события. Очень интересно, Бог сразу начинает с неба и земли. Первая глава, 1-2 стих написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Здесь не описываются различные масштабные творения, которые имели место потом, разные созвездия, разные космические масштабы, которые имеются сегодня, которые играют определенную роль сегодня. Бог сразу фокусирует свой взгляд на Землю, потому что Земля должна стать ареной всех развивающихся далее событий. Поэтому Библия начинается с простого факта, что Бог из ничего творит Вселенную. Начинается с того, что Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста. Здесь ясно несколько вещей. Во-первых, Бог все творит своим словом. Если вы читаете первую главу, вы видите, что сказал Бог и появилось, сказал Бог и появилось. То есть у Бога есть определенная методика сотворения, плюс у него есть определенная сила его слова. Его слово способно творить материю и способно творить энергию. Немножко позже, в 3 стихе, мы читаем следующее: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». И далее вы читаете всю главу, и она вся представляет собой вот эту схему. «Сказал Бог, и стало так». «Сказал Бог, и стало так». Это очень важно. Дело в том, что здесь написано все простым языком, но в действительности, когда появился свет, например, или появилась земля, или появились животные на земле, или же небо появилось и так далее, или светило небесное, в действительности не просто появлялась материя, организованная в определенном порядке. В действительности одновременно в данный момент появлялись законы, многочисленные законы физики, химии, самые разные сферы отношения этой материи, они создавались Богом сразу, когда Он говорит. Различные математические конфигурации, движение планет, взаимоотношения клеток, атомов и так далее. То есть, когда Бог говорит, Его Слово содержит в себе такую мощь, оно содержит в себе такую силу и такую авторитетность, что оно не только генерирует материю, оно не только из ничего делает вещество, оно это вещество еще организует в определенный порядок, который им же устанавливается сразу Божьим Словом. Здесь нет описания того, каким образом Бог создал математическую модель движения планет. И потом в этой математической модели Он создал планеты разного размера, и Он закрутил их с определенной скоростью, и Он заставил их иметь определенные взаимоотношения друг с другом и так далее. Здесь сказано все очень просто. Сказал Бог, и стало так. Но вот это Божье Слово, оно обладает колоссальной мощью, огромной информацией, информационной мощью. То есть это не просто вещество, это не просто большой взрыв. Это интеллектуально организованный процесс, в котором информация подается в соответствии с процессом, каким образом он реализуется. То есть, когда мы говорим о происхождении мира, Библия в нескольких словах представляет нам колоссальнейшие процессы, которые имели место быть в то время. Следующий элемент, после того, как заложено основание для того, чтобы развиваться человечеству, непосредственно происхождение самого человека. Библия говорит о том, что Бог сотворил человека особым образом, написано «по образу и подобию своему». Несколько элементов здесь интересных. Во-первых, когда мы читаем, как Бог творит, творение Божие с каждым его шагом усложняется и становится все тоньше, все более, в большей степени выражает божественную мудрость. Так вот, человек сотворен самым последним. Бог творил сначала разные элементы, потом Он, мы видим, творит более тонкие вещи. И в конце концов, когда все уже было создано, Бог сотворил человека, Он сотворил его самым последним. Вообще, если посмотреть, то самым последним Бог сотворил женщину. И самой последней Бог сотворил семью. Если посмотреть по сложности, это определенный венец венца творения. То есть Бог действует и движется по вот этому процессу или по этой лестнице усложнения. Но когда Бог сотворил человека, Он сотворил его особым образом. То есть было особое совещание внутри Божественной Троицы по поводу того, чтобы создать человека. Бытие 1.26 написано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле». Из этих текстов видно, что человек, в отличие от всего остального, он прежде всего способен слышать и понимать Бога. Он способен функционировать, коммуницировать с Богом на той же самой волне. Бог говорит, и человек воспринимает информацию, и он слышит ее. И в этом один из важнейших элементов подобия, образа и подобия Божия. Во-вторых, мы видим здесь, что человек имеет способность нести на себе часть божественной власти. У Бога власть над всем, и Бог дает человеку ответственность. Он говорит, управляйте, владычествуйте над всею землей. То есть Бог берет и частичку своего творения ставит под управление человеку. Бог управляет всем, но Он сотворил человека по образу и подобию своему, что человек способен понимать, что хочет Бог, и осуществлять Его волю на том отрезке, на том участке, который верен в Его распоряжении. Кроме того, книга «Бытие» представляет жизнь первых людей как жизнь, очень насыщенную миром, насыщенную счастьем и гармонией. Первые две главы говорят об этом. Они представляют нам вот эту картину райской жизни. От этого и пошел этот термин, когда говорят «райская жизнь». Это значит безбедная, спокойная, наполненная миром, наполненная уверенностью. Причем этот мир, он касался не только мира человека с окружающим его пространством, природой и так далее. Это был и мир, или гармоничное взаимоотношение между людьми, между первыми двумя людьми, которые тогда жили. Третий очень важный элемент, представленный нам здесь как история происхождения человечества, здесь сказано о том, каким образом вот эта гармоничная культура внезапно стала подвержена тяжелейшим порокам или проблемам, в которых мы сегодня живем. Многочисленным бедствиям, структурным проблемам, которые сегодня есть в человечестве. Этот эпизод назван грехопадением. Люди жили гармонично до той поры, до того мгновения, пока они не вошли в конфликт с Богом. После того, когда человек вошел в конфликт с Богом, вся остальная жизнь, она внезапно окрасилась совершенно в другие тона. Грехопадение или описание грехопадения, оно помогает нам понять настоящее положение вещей, в котором мы живем. Оно помогает нам увидеть, почему вместе со всем прекрасным, которое мы имеем в жизни так много нехорошего, так много боли, так много дискомфорта, так много всяких разных противоречий, различной конкуренции, самых разных бедствий, которые окружают нас постоянно. Бог представляет нам грехопадение для того, чтобы мы могли ясно понимать, что это было не просто событие, в котором Адам и Ева нарушили волю Божию, а это событие, которое определило всю остальную жизнь человечества. И нам очень важно понимать сущность этого события. В чем же заключалась эта беда? Если мы посмотрим сущность грехопадения, то его можно привести к одной очень важной точке. Это попытка человека создать или претендовать на наличие своей собственной системы ценностей, независимой от Бога. Посмотрите, как это представлено в 3 главе Бытия. Дьявол подходит и, обращаясь к Еве, говорит следующие слова. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Посмотрите, здесь написано о том, что дьявол предлагает человеку посмотреть на реальность глазами, независимыми от Бога. Бог сказал одним образом, дьявол предлагает человеку посмотреть со своей стороны. И как только Ева сделала это, она сразу же потеряла правильное понимание реальности. Сразу же получается так, что опасное для жизни дерево или плод, он стал для нее хороший, приятный и вожделенный. Он стал желанный для нее, и она уже не может остановиться, она хочет его, она хочет этот запрещенный плод. Причина, почему она его хочет, заключается в том, что в данной ситуации она смотрит на него не через Божий взгляд, не Божьими глазами. Она пытается посмотреть на него своими собственными глазами. В этом сущность грехопадения. Вы посмотрите, грехопадение представлено нам в 3 главе. Целая глава посвящена этому. Помните, что сотворение мира, сотворение человека и всей этой райской жизни занимает всего 2 главы. 3 глава показывает нам вот эту радикальную катастрофу, которая имела место. Радикальность этой катастрофы подчеркивается тем, что Бог изгоняет человека из рая, из сада Эдемского. И не просто изгоняет, а Он ставит ангела, который защищает вход. Написано, что этот ангел с мечом обращающимся. То есть это абсолютно невозможно вернуть. То, что произошло в Эдемском саду, вот эта катастрофа грехопадения, ее невозможно просто так переделать. Для этого нужна история, для этого нужна история искупления, для этого нужен искупитель, для этого нужен процесс, для этого нужна Библия, которая рассказывает нам об этом процессе. Друзья, сегодня, когда мы говорим о трудностях жизни, когда мы говорим о разных проблемах, которые мы с вами переживаем, друзья, мы никогда не сможем в них разобраться, пока мы всерьез не посмотрим на то, что произошло в Эдемском саду, что сломалось там, что же в действительности произошло с человеком. Проблема современных людей в огромной степени заключается в том, что они пытаются умалить значение грехопадения. Они игнорируют бытие, они игнорируют книгу бытия. Они игнорируют все то, что Бытие говорит. И поэтому, не поняв радикальной проблемы грехопадения, люди сегодня предлагают полумеры для того, чтобы устранять последствия грехопадения. То есть это сверхважная книга, достойная, конечно, глубокого изучения. И мы, может быть, когда-то возьмем несколько первых глав хотя бы книги «Бытие» для того, чтобы внимательно изучить, каким был человек сотворен и каким образом его жизнь была нарушена и была подвергнута многочисленным проблемам, в которых мы сегодня находимся через грехопадение. Но здесь же, во время грехопадения, Бог проявляет еще одну чрезвычайно, чрезвычайно важную сторону своего плана искупления. Здесь мы встречаем самое первое упоминание об искуплении, об искупителе. 15 стих 3 главы представляет нам Божье обращение к дьяволу. Бог, обращаясь к дьяволу, говорит следующие слова. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Речь идет о том, что Бог с этой точки провозгласил план искупления. Божий план искупления был готов еще до создания мира. Мы видим множество свидетельств для этого в посланиях, когда апостол объясняет о искупителе, об Агнце. Здесь мы встречаем первое провозглашение, ясное, открытое упоминание о том, что искупитель будет. Здесь написано, что он будет от семени жены произойдет. Очень точно, что Иисус Христос не произошел от мужчины, он произошел от женщины, которая была подвергнута специальному воздействию Святого Духа, который сделал это возможным, что Иисус Христос был зачат. То есть Мария могла зачать от Духа Святого. Здесь написано так, что вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Дьявол будет пытаться каким-то образом остановить процесс искупления. Он будет атаковать Иисуса Христа, но он будет поражен в голову однажды на Голгофском кресте. Итак, мы говорим о происхождении человечества. Мы уже видим несколько важных элементов этого процесса. Библия говорит нам, книга «Бытие» говорит нам о происхождении мира, происхождении человека, о грехопадении и о том, каким образом Бог решает эту проблему. Далее, последующие главы говорят о еще нескольких важных событиях. Прежде всего, это потоп. Потоп – это не просто интересная история для того, чтобы родителям было что прочитать деткам. Там зверюшки заходят в этот большой ковчег, вот, и так интересно. Вот Бог позаботился о том, чтобы было что-то для детского чтения в Священном Писании. В действительности, это чтение очень даже не совсем детское. Это чтение говорит о серьезнейших вещах, которые имели место быть в то время. Ситуация развивалась следующим образом. Грех, в который погрузилось человечество, стал развиваться, распространяться. Грех распространяется несколькими путями. Во-первых, он все глубже проедает или изъедает собой человеческое сердце. То есть все больше человеческие мысли, человеческие чувства, человеческие привычки, навыки все больше подвержены греховной разрушающей силе. Но есть еще одна сторона, еще одна проблема распространения греха. Дело в том, что люди становятся все более изобретательными, и они изобретают все больше и больше различных средств в своей жизни. И чем больше инструментов они изобретают, тем больше возможностей более изощренно делать грех. Так вот, первое человечество на протяжении столетий или тысячелетий, развиваясь на протяжении этого времени, настолько погрузилась в греховность. Греховность в такой степени была распространена, что Бог вынужден был уничтожить все человечество. Когда речь идет о уничтожении первого мира, речь идет не просто о большом количестве людей. Речь идет, скорее всего, о миллиардах людей. по подсчетам некоторых исследователей, к моменту потопа, если сложить жизнь, сколько люди жили по сотни лет в то время, и они, у них был репродуктивный период очень длительный, и они имели по много жен, и они имели очень много детей. Если все это сложить вместе, то до времени потопа человечество могло размножиться. Причем пищи было в достатке, климат был очень хороший, не было северного и южного полюса, не было ледников. То есть все было в достатке, и человечество, люди размножались очень быстро. То есть они жили долго, все было в достатке, и жизнь, пожалуйста, была благом в то время. Человечество или условия жизни очень сильно отличались от того, что происходит сегодня. И несмотря на все это, человечество погружалось все больше и больше в грех. 6 глава книги Бытия, 5 стих написано: «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Вот это описание абсолютной степени погруженности в грех. Грех неконтролируемый приводит человечество к саморазрушению, к внутреннему саморазрушению. В результате, 12 стих, «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». То есть она была создана одним образом. Смотрите, 3 глава показывает, что грех вошел в человека. Здесь мы читаем 6 глава, «Грех извратил всякий путь, всякая плоть извратила всякий путь». Это всегда результат греха. Грех и сегодня, это его задача, он извращает всякий путь человека. Извращая мышление, извращая навыки, извращая чувства, приводит к тому, что извращаются пути, и потом люди уже делают один путь и считают, что так правильно, а он ведет ко все большему и большему растлению, ко все большей катастрофе. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Книга Бытия говорит нам о том, что человеческий род был спасен в лице единственного праведника, оставшегося в то время Ноя и его семьи. Потоп является доказательством ужасающего действия греха, которое всегда будет явным, оно всегда будет приводить то ли человечество, то ли семью, то ли группу людей полному уничтожению. Еще одним важным элементом истории с потопом является завет, который Бог заключает с Ноем и через Ноя со всем человечеством. Сущностью этого завета является то, что Бог обещает, что Он не будет более поражать землю или уничтожать человечество посредством потопа. Написано так в 9 главе: «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, и с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошении земли». То есть Бог, уничтожив человечество, сохранив род человеческий в лице одной семьи, семейства Ноя, Бог говорит: «Больше этого не будет». Дальше будет предпринято определенные действия, чтобы не допустить этого. Если вы почитаете подробнее в 9 главе, вы обнаружите, что в этот момент Бог устанавливает еще одну составляющую этого завета, которая заключалась в установлении человеческого правительства. То есть Бог устанавливает государственные власти. Смысл государственной власти заключается в ограничении распространения зла. Власти, их задача, начальник Божий слуга, не напрасно носит меч, он носит его для наказания делающих злое. Мы видим установление власти, государственной власти. Никакие государственные власти не совершенны, но Бог поставил это как заборы, которые, как перегородки, которые не позволяют злу перетекать с одного места в другое. Каким-то образом ограничивать, чтобы не привести человечество к той точке, когда она опять коррумпирует себя полностью, чтобы Богу не пришлось его уничтожать еще раз. И последний, заключительный элемент истории происхождения человечества – это вавилонское рассеяние. Вавилонское рассеяние объясняет нам появление различных национальностей и различных народностей, народов, которые живут по всему лицу земли. Причиной этого появления опять стал грех, опять стала человеческая гордыня. 11 глава книги Бытия описывает это. И суть в следующем. Люди в своей гордыне, они решили, что они могут достичь Бога. И они начали строить башню. Для того, чтобы остановить этот процесс, Бог предпринимает сверхъестественное ограничивающее действие. Он действует так, что люди теряют способность понимать друг друга. И поэтому они рассеиваются, они перестают, они бросают этот свой проект, попытку состязаться с Богом, они бросают этот свой проект и рассеиваются в разные места. Причина, почему Бог делает это, опять заключается в Божьей любви к человечеству, Божьей верности своему плану искупления. Он не может позволить людям опять добираться до этой точки, когда они бросают вызов Богу. Он просто гасит их возможности. Он ставит их в то положение, он лишает их способности развиваться дальше так, конкурировать с собой. По причине того, что им нужно просто прийти в себя, спуститься на землю. И им нужно сохранить человечество для того, чтобы потом из него Бог мог осуществить свой план искупления. 6 стих написано: «И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и все, что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Этот город или башня, или же достижение, совокупность человеческих достижений тогда были остановлены. Кстати, и сегодня, и на протяжении истории Бог периодически останавливает. Останавливает цивилизации, останавливает империи, останавливает различными методами. Для того, чтобы остановить вот эту заносчивость, этот пыл, эту гордыню, когда людям кажется, они уже все могут. Останавливает для того, чтобы продолжить осуществлять свой план. Итак, это первая половина, маленькая половина. Первая часть, 11 глав книги Бытия. Мы посмотрим сейчас на вторую часть. Это история происхождения народа израильского. С 12 главы книга Бытия начинает другую часть. Эта часть занимает 4 пятых, как вы видите, почти 40 глав, 39 глав. Эта часть посвящена другой, не менее важной теме. Эта тема уже представлена гораздо подробнее, чем первая. Причина этого заключается в том, что это здесь Бог подходит к более важной части, к более значимой части. Бог представляет нам происхождение народа израильского. История происхождения человечества дана, и теперь во всем этом человечестве появляется один народ. Этот народ станет колыбелью для пришествия Мессии, для совершения великого дела искупления. Поэтому чем ближе Бог приходит к этой точке, тем более детально Он ее объясняет нам. Он хочет, чтобы мы могли понимать. В Библию невозможно все описать. Невозможно было описать все элементы истории, которая была до Авраама. Невозможно было и не нужно было описывать, как жили разные народности, и каким образом люди растлились, что Бог вынужден был их уничтожить во время потопа. Многие аспекты остаются за скобками, они остаются за сферой того, что мы видим здесь в книге «Бытие». Причина этого, как я уже сказал, Библия выполняет свою функцию. Она помогает нам понять, в чем же заключается искупление и каким образом мы можем иметь жизнь во имя Иисуса Христа. Итак, история происхождения народа израильского – также делится здесь, в этой второй части книги Бытия, на несколько частей. Прежде всего, это история основных людей, основных действующих лиц в Израиле. Это история Авраама, достаточно большая часть. Потом история Исаака. Потом история Иакова, самая большая часть, выделена Иакову. И заканчивается книга Бытия историей Иосифа. И каждый из этих мужей Божьих или действующих лиц играет определенную роль в том, чтобы помочь нам понимать пришествие Искупителя. Мы очень коротко посмотрим сначала на историю Авраама. История израильского народа начинается с одного человека. И здесь ясно сказано о том, каким образом она началась. Она началась с Божьей инициативы, во-первых. Бог призывает Авраама. Опять-таки, о жизни Авраама много сказано, но мы посмотрим только несколько элементов. Бог призывает Авраама, первое его призвание, оно описано так, 12 глава Бытие с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства дома твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Это первая часть. Бог показывает, что Авраам был призван. Он был призван Богом, Бог инициировал это, во-первых. Во-вторых, причина его призвания заключалась не в том, что Авраам был хорош, причина заключалась только в Боге, а все, что Авраам сделал, он доверился Богу, и он пошел, полагаясь на то слово, которое Бог говорит. Таким образом, призвание – это большая часть истории Авраама. Второй элемент истории Авраама, занимающий тоже огромное место – это Божий завет, который Бог заключил с Авраамом. Впоследствии, на протяжении многих-многих книг Библии, различные авторы ссылаются на этот завет. Часто этот завет назван обетованиями Божьими. Иногда этот завет выражен в верности Божией Аврааму. И вот всегда, когда ссылаются на подобные явления, речь идет о очень важном элементе. Речь идет о том, что Бог однажды имел с Авраамом официальный договор. Причем этот договор был односторонним, то есть Бог пообещал Аврааму свою верность. Бог пообещал, что он, взяв Авраама, произведет в нем, в его жизни и через него несколько удивительных явлений. Первое, он сказал, что он произведет от него большой народ. Второе, Бог сказал ему, что он даст этому народу в наследие землю. И третье, Бог сказал, что Бог благословит этот народ на этой земле. То есть народ, земля и благословение. Три элемента Божьего завета с Авраамом. Или он известен Авраамов завет, хотя Авраам был здесь принимающей стороной, не инициирующей стороной. 15 глава Бытия, 18 стих написано, «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Эта земля совершенно не принадлежала Аврааму никогда. Авраам родился в Уре Халдейском, и Бог через Ханаан, через несколько, в общем, путей привел его туда, в это место. И Бог заключает завет, он говорит, «Я тебе даю эту землю». Немножко выше в этой же истории, в этой же главе написано о том, что Бог повторяет еще раз, Он говорит, что ты будешь иметь очень много потомства, как песок морской, как звезды небесные, и ты будешь иметь мое благословение. Это второй важный элемент, говорящий о истории Авраама. Третий важный элемент – это его сын. С сыном Авраама очень много связано истории. Прежде всего, здесь показана Божья работа с его детьми, с тем, что Бог выводит их постоянно на новый уровень доверия. Авраам доверился Богу и пошел. И он поверил, что от него будет, произойдет народ. Но когда проходит десятилетие, и когда Авраам стареет, и когда в организме Сары происходят необратимые изменения, которые уже не позволяют родить ребенка, вот тогда Авраам приходит к этой точке, когда он начинает сомневаться. Он вроде бы доверяет Богу. И в общем, у Авраама не было открытого сомнения. Он поддался на сомнение, которое было у Сары. И вы помните всю эту историю, которая произошла с Агарью и с тем, что Сара пыталась решить проблему отсутствия у них сына или отсутствия потомства. И даже как-то помочь Богу в осуществлении его плана, чтобы достичь того, что действительно произойдет великий народ. И вы помните, что в результате этой акции недоверия Богу появился на свет Измаил. И этот человек впоследствии стал отцом всех арабских народов. В конце концов, Бог дает Аврааму и Саре сына. Он дает его тогда, когда уже стало ясно, что это только Божий дар, это ни в коем случае не человеческие способности. 21 глава книги Бытия написано: «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его». Это важная часть, когда мы говорим о истории Авраама. История Авраама содержит в себе вот эти три важных элемента: его призвание, заключение завета, то есть Бог заключил завет с Авраамом, и потом его сын. Кстати, эта история имеет продолжение. Вы помните, что немножечко позже Бог, тогда, когда Исаак был уже подростком, Бог призывает Авраама и говорит: «Пойди и принеси его в жертву». И он посылает его далеко от того места, где он был. Он посылает его на гору Мария. Это гора Мария, это та гора, на которой Иерусалим сейчас расположен. Он посылает его в то место, где когда-то должен быть принесен в жертву Агнец. Он посылает его туда, и он говорит: «Принеси в жертву мне сына своего». И вы помните эту историю, помните, что эта история, она была связана с тем, что Авраам был готов принести в жертву Исаака, и Бог в последний момент останавливает его и говорит: «Не делай сего, и посмотри, вот здесь есть агнец, приготовленный мною для того, чтобы ты принес эту жертву». Бог через эту историю показывает пророчески на то, что однажды Израиль будет спасен. Вот те, кто произойдут от Исаака, они будут спасены агнцем, приготовленным Богом специально для этой цели. Итак, это история Авраама, очень коротко. Авраам был один человек. От него произошел еще один человек, мы только что о нем говорили, Исаак. По сути дела, история Исаака очень короткая. Всего несколько глав посвящаются Исааку, совсем мало. Исаак представляет собой промежуточное звено, как бы переход от Авраама к Иакову. Все, что сказано об Исааке, самое главное, это то, что Исаак стал носителем того же самого благословения, и того же обетования, и того же завета, который Бог заключил с Авраамом. То есть Бог заключил завет с Авраамом, и теперь этот завет переходит на его сына. Это сделано для демонстрации того, что Божий завет, он не только на Аврааме, оригинальном преемнике или оригинальном получателе этого благословения, он переходит, он в народе, он в его потомках. Бытие 26:4-5 написано: «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земли, за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои, законы мои». То есть Бог благословляет Иакова, Исаака, за верность Авраама, за тот завет, который был заключен. Итак, это история Исаака, очень короткая. Следующая история Иакова, как я уже сказал, она занимает гораздо больше места, чем даже история Авраама. Есть на это причины. Вы знаете, что евреи называют себя детьми Авраама, но всех их называют израильтянами. Израильтяне, Израиль – это второе имя Иакова. Он был сначала Иаков, и потом он получил от Бога имя Израиль. И поэтому все они стали известны как израильтяне. Израиль – это народ. Нет авраамитяне, есть израильтяне. По этой причине о Иакове сказано здесь очень много. Он был родоначальником народа уже. От Авраама произошел один человек – Исаак. От Исаака произошел один человек, Иаков. От Иакова произошли 12 колен Израилевых. Поэтому о нем сказано достаточно много. История Иакова также содержит в себе несколько очень важных, интересных сторон. Я остановлюсь только на трех самых важных элементах для того, чтобы нам не распыляться в деталях. Первое – благословение Иакова. Библия говорит ясно, книга Бытия говорит о том, что то благословение, которое было дано оригинально Аврааму, оно перешло на Исаака, оно переходит теперь и на Иакова. Это не то благословение, которое Иаков заработал сам. Это оригинальное Божье благословение, данное Аврааму. Бытие 28:3. «Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов». Это Исаак говорит Иакову. «И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобой, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». Сразу же после этого Иаков уходит или бежит туда к своему дяде, к Лавану, и по пути в Вифиле он видит эту лестницу, если вы помните. И Бог тогда подтверждает и говорит, вот это благословение, которое было дано Аврааму и Исааку, теперь дается тебе, теперь дается Иакову. То есть это первая важная часть истории Иакова. Значит, Бог благословляет, Бог заключает завет, Он благословляет Авраама, это благословение переходит на Исаака. Теперь мы видим, как это благословение перешло на Иакова. Вторая важная часть истории Иакова заключается в его борьбе. Это очень интересно. Несмотря на то, что Бог благословляет, это благословение не генерируется Иаковом. У Иакова натура такая, греховная, безусловно, натура, как у всех нас, натура постоянного борца, постоянного ловкача. Он пытается как-то прошустрить так, чтобы получить благословение, так, чтобы завладеть им. Что интересно, что вся вот эта суета, которой он занимается, она производит только негативный эффект постоянно. Ему кажется, что он что-то ухватил, что он что-то получил. Но в результате, как мы увидим сегодня чуть-чуть позже, мы увидим то, что благословение, которое пришло, оно пришло совершенно не потому, что Иаков его смог захватить. Оно пришло потому, что Бог благословил. Но вся вот эта борьба и все хитрости Иакова, которые были, все эти хитрости, они только создали ему проблемы. Вы помните, какие были эти хитрости? Это конкуренция с его братом. Это начинается история Иакова. Если вы читали «Бытие», очень интересно начинается история. Там написано о том, как они родились. И сразу же, после того, как написано, как они родились, написано следующее, как Иаков хитростью приобретает за чечевидную, за чашку похлебки, приобретает первородство у своего брата. Вот как будто в жизни Иакова больше ничего не существовало. Вот он только родился, и все, что дальше, дальше ничего не было. Здесь сразу очень важный факт. Он, значит, смекнул. Он приобретает это первородство у своего брата. Знаете, все дальнейшее. Попытка обмануть отца, чтобы получить благословение. Потом побег туда, к Лавану. И там все эти бесконечные попытки каким-то образом обогатиться, получить невесту, и постоянно у нее проблемы, он их преодолевает, эти проблемы, опять-таки своей хитростью. Проблема с братом, которую он имеет, помните, Исав, с которой ему пришлось опять встретиться. Он уже идет со своей большой семьей, он движется туда, но он знает точно, что ему предстоит еще посмотреть в глаза брату. Вот. Таким образом, вся вот эта хитрость, которой так много было у Иакова, вся его борьба, она достигает своей пиковой точки в этот момент, когда Иаков вместе со своей семьей, со своими стадами, он возвращается назад домой. Он возвращается назад, и вот Бог встречает его один на один. И Бог встречает его для того, чтобы продемонстрировать Иакову, что Иаков не просто борется, а он пытается бороться с Богом постоянно. Послушайте, 32 глава Бытие, 24 стих. «И остался Иаков один, и боролся с ним некто до появления зари. И увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра его у Иакова, когда он боролся с ним». Это очень интересное явление. Иаков пытается побеждать Бога. Конечно, Бога не победишь. В какой-то точке Бог просто повреждает основу, на которой человек пытается бороться, в данном случае бедро. И написано, что с того времени Иаков хромал потом всегда. Он реально пытался противостоять Богу, и Бог показал, что его попытка вот этой борьбы бессмысленной совершенно. Эта попытка, она производит только дополнительные проблемы. Кстати, как мы сейчас чуть-чуть позже посмотрим, Этих проблем было очень много. И эти проблемы были генерированы именно Иаковом. Давайте мы посмотрим на семью Иакова. Это третья важная часть в истории Иакова. Первая часть – благословение от Авраама, данное Богом. Вторая часть – это Иаков, вся вот эта жизнь Иакова, жизнь борьбы. И третья большая часть – много написано о его семье. Прежде всего, это история возникновения 12 колен Израиля. Очень интересно, как они появились, эти колена. Если мы посмотрим, как они появились, помните, что Иаков хотел, он влюбился в одну девушку. И он отработал 7 лет. И в конце концов, после 7 лет, ему другую дали. Сказали, что нет, надо сначала ее сестру, Лия. Там по их обычаям было так. Окей, в конце концов, у него две жены, получается. Более того, это еще не все. Дело в том, что ту, которую он любил, Бог не дал ей детей. Окей, это теперь, завидуя той второй нелюбимой, что у той есть дети, та рождает сыновей Иакову, это теперь идет на тот же трюк, как ее бабушка. Помните, бабушка Иакова, как Сара. Она идет на тот же самый трюк, и она берет свою служанку, и она хочет, чтобы служанка родила ей сына, чтобы это было каким-то образом компенсировано. В конце концов, вся эта история, та тоже берет себе служанку, вся эта история заканчивается у Иакова 12 сыновей. Там еще и дочери были, 12 сыновей. То есть это не совсем, 12 колен Израилевых, они получились не совсем так уж сбалансированы. Это вся жизнь полна противоречий. Больше того, если вы посмотрите на то, какими были эти дети, почитайте внимательно историю семьи Иакова, и вы обнаружите сплошные проблемы. Единственная ценность их в том, что Бог заключил завет с Авраамом. И это очень ясно. И Бог верен этому завету. И Он дает Иакову сыновей. И эти сыновья становятся родоначальниками 12 колен. Из них получается народ. Но это совершенно не значит о том, что у них есть какая-то особая ценность, которую они обладали. И которой... Более того, мы видим, что Иаков и его вся вот эта хитрая жизнь, она привела его к тяжелой старости. Если вы помните, вся его старость была подвержена вот этим бедам, которые приходили от детей, от одного, от второго, от третьего. Там Иуда, помните. Итак, это еще одна личность. Мы говорим о истории Авраама, истории Исаака, истории Иакова. И последняя, достаточно значительная личность, это история одного сына Иакова, Иосифа. История Иосифа, она включает в себя также несколько его периодов. Иосиф – единственный сын Иакова, чья жизнь была образцом благочестивого поведения. Вот везде, сколько мы видим Иосифа, мы видим, что этот человек действительно был благородным, был верным, он старался Богу служить, он действовал честно в самых трудных обстоятельствах. Этот человек является образцом вот этого благочестия и поклонения Богу. Книга Бытия рассказывает несколько сфер, то есть несколько периодов жизни Иосифа. Первое – это жизнь в его семье. Жизнь в семье, помните подробное описание того, каким он был, как его Иаков любил, как он сделал ему одежды, как Иосифу были даны сны, Иосиф видел сны, которые выделили его, как это послужило одной из деталей, которая привела к напряжению между им и его братьями, и каким образом, в конце концов, история его семьи заканчивается тем, что Иосифа братья продают мадианитянам, которые потом перепродают его в Египте, и они берут его одежду, цветную одежду, измазали в кровь, и принесли, и сказали отцу, вот мы нашли одежду, скорее всего, он уже мертв. Вот этим заканчивается этот период. Следующий период – это период жизни Иосифа в Египте. В Египте Иосифу тоже не сладко пришлось. Если вы помните, вначале он был управляющим в доме Потифара. Он очень верно служил, он был очень порядочным человеком, уважающим своего господина и чтущим ответственность, которую ему дали. Но несмотря на все это, в определенной точке, когда жена Потифара хотела иметь близость с ним, Иосиф остается верным Богу и верным своему хозяину, не идет на этот шаг, и он оказывается в тюрьме. Его оклеветали, он оказывается в тюрьме, и там в тюрьме, опять написано, Бог был с ним, и там в тюрьме он имеет благорасположение начальства, и там, помните, он истолковывает сны хлебодару и виночерпию, в результате чего потом он толкует сон фараона, и в конце концов он попадает в правительство Египта, он становится премьер-министром Египта. Вот эта история, она представлена здесь, то есть жизнь в семье Иосифа, а дальше жизнь в Египте от раба до премьер-министра. И есть последняя часть жизни Иосифа, это переселение его семьи в Египет. По сути дела, это та точка, к которой Бог ведет. Вот он начал с Авраама, один человек, потом Исаак, потом Иаков, потом 12 человек, 12 сыновей, потом много всяких разных событий. Иосиф продан в рабстве, в тюрьме, в конце концов премьер-министр. И помните этот сон фараона и 7 лет обильных, и 7 лет потом тощих, когда не урожай. И потом его семья вынуждена была прийти вот туда, в Египет. По сути дела, это был Божий план для того, чтобы там, в Египте, они поселились, и чтобы там, в Египте, эти люди из одной семьи превратились в многомиллионный народ. Через 430 лет мы находим эту же самую семью там, в Египте, в количестве более превышающем 2 миллиона. То есть это огромное количество людей. И Бог сделал так, что Он использовал Египет для того, чтобы взрастить там этот народ. И не просто взрастить, а еще и сделать их рабами там. Но об этом мы будем говорить в следующий раз, когда мы будем изучать книгу «Исход». Книга «Бытие» имеет в своей последней главе очень интересный текст. Он звучит следующим образом. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Итак, представляя историю возникновения Израиля, книга «Бытие» объясняет основные элементы подготовки к искуплению. То есть народ должен был появиться сначала. Должен был появиться этот народ, который потом станет той точкой, которая получит, этот народ получит закон, этот народ будет осуществлять богослужение, будет осуществлять жертвоприношение, которое указывает на Агнца и так далее. Несколько слов, несколько минут возьму для того, чтобы подчеркнуть еще пару важных явлений в этой книге. Прежде всего, трудные места в книге «Бытие». В книге «Бытие», как и во всякой книге Библии, есть достаточно много трудных мест. Мы говорили о том, что мы рассматривали происхождение книги «Бытие», мы рассматривали, о чем говорит книга «Бытие». Теперь давайте посмотрим трудные места. Это вообще-то должно было быть под номером 3 здесь. Трудные места книги «Бытие». В книге «Бытие» есть много трудных мест, как я уже сказал. Она не объясняет многих деталей, она не ставит перед собой целью, чтобы объяснить. Но я назову 3 наиболее часто упоминаемых. Самое первое – это сотворение мира. Люди никак не могут понять, как мог Бог сотворить мир за 6 дней. Но нужно задать этот вопрос немножко дальше. Вообще невозможно понять, как Бог мог сотворить мир. Хоть за 6 дней, хоть за 6 миллиардов лет. Потому что Бог сказал, и мир появляется. И никто из нас никогда не имеет ни малейшего представления, каким образом это может быть. Нет никаких объяснений этого. И это вполне понятно, потому что это Бог, который творит мир. Люди, которые не хотят принять или хотят каким-то образом согласовать Библию или подчинить Библию человеческим системам, которые существуют, они изобрели такую модель, которую называют теистической эволюцией. То есть они говорят, что в действительности Бог сотворил мир, используя эволюционные процессы. Мы об этом говорили уже, что, во-первых, теория эволюции никогда никем не доказана, что она действительно является научным фактом, во-первых. И поэтому, уже поэтому мы никак не можем воспринимать ее всерьез. Во-вторых, если допустить тот факт, что Земля действительно появилась или человечество появилось в результате воздействия эволюционных процессов, пусть и направляемых Богом, то тогда весь остальной Божий план искупления теряет всякий смысл. Самый главный фактор заключается в следующем. Двигателем эволюции является смерть. Вы знаете, что основной закон эволюции – выживает сильнейший. Естественный отбор. Те, кто сильнее выживают, при этом миллионы вымирают. Это значит, если мы посмотрим на всю эту историю, это значит следующее, что получается так, что на протяжении миллиардов лет, если нам говорят эволюционисты, была смерть. Смерть была двигателем, который впоследствии позволил все-таки человеку достигнуть высшей степени и стать человеком, в конце концов. Это значит, что история с Адамом и Евой – это выдуманная история. То есть не было одного Адама и не было одной Евы. Это, ну, тогда, может быть, какой-то собирательный образ всех женщин в мире, которые были тогда, и всех мужчин. Так тогда приходится. Но самая большая беда заключается в следующем. Заключается в том, что смерть не является тогда результатом греха. А раз смерть не является результатом греха, то тогда искупление через смерть Иисуса Христа не помогает освободиться от греха и от всех тех проблем, которые грех с собой несет. То есть первые три главы книги «Бытие» обладают сверхважной серьезностью. Если мы отвергаем восприятие этих глав, мы практически подрываем основу всей остальной Библии и всего остального Божьего плана искупления. Это первая проблема. Вторая большая проблема – уничтожение первого мира потопом. Трудно понять, многим людям трудно понять, почему Богу нужно было уничтожить миллиарды людей. Ну, одно дело, когда мы просто так думаем, это статистика, там 10 миллиардов людей. Окей. Другое дело, когда мы реально сталкиваемся со смертью одного человека лицом к лицу. А когда это тысячи людей, когда кому-то, если приходилось соприкасаться или видеть массовое бедствие, там, массовое поражение, теракты происходят, когда тысячи или там, десятки людей, это приводит людей в шок. Вы можете себе представить шок, который имел место тогда? И действительно, людям непонятно, как Бог мог пойти на такое, чтобы вот просто взять и десятки миллиардов, или 10 миллиардов, или миллионы, это точно. Уже по разным подсчетам там будем. Ну, миллионы людей это точно были тогда, которые были уничтожены. И отсюда люди имеют проблему, как Бог мог так сделать. И поэтому каким-то образом пытаются найти объяснение. Это не был всемирный потоп, это был маленький какой-то локальный потоп. И там просто несколько, ну, такая неудача просто была в природе. Вот, и там сколько-то там людей погибло. И тот, кто видел, он так перепугался, что написал, что все погибли во всем мире. И осталась только одна семья, которая на лодке спаслась, а потом ее преувеличили до ковчега большого, и там кошка была в лодке, а написали, что там все потом животные туда пришли и так далее. То есть это все люди расписывают и придумывают, откуда это могло все появиться. Действительно, Библия говорит, представляя потоп, о том, что Бог имеет сверхсерьезное... Во-первых, грех – это ужасно страшное явление. И, во-вторых, Бог имеет сверхсерьезное отношение к греху. Есть третья проблема – принесение в жертву Исаака. Люди задают вопрос, неужели нельзя было испытать веру Авраама по-другому? Потому что, когда речь идет о принесении в жертву, ладно, если принесение в жертву животных, хотя это уже само по себе современные защитники животных, они, конечно, очень страшно к этому относятся, как это может быть, когда просто животных. Но когда речь идет о том, чтобы человека, еще и ребенка принести в жертву, да, мы знаем, что Бог остановил Авраама. Как вообще он мог от него просить этого или требовать, что докажи мне свою верность именно так? В действительности, этот факт должен был иметь место. Почему? Потому что он указывал на то, что однажды когда-то человек, Бога-человек, будет принесен в жертву за все человечество, за грехи человечества. И так далее. Как я уже сказал, что есть еще многие трудные места. Я уже не буду говорить про сынов человеческих, сынов Божьих и дочерей человеческих и разных других менее значимых трудных мест, которые есть в книге «Бытие». Но вот эти три, пожалуй, следовало отметить отдельно. И самое последнее, перед тем, как мы помолимся. Несколько уроков из книги «Бытие». Прежде всего, книга «Бытие» – это книга о Боге. Она показывает нам удивительную природу Бога. Во-вторых, это Божье могущество. У Бога есть сила осуществлять такие мощные операции, как появление Вселенной. В-третьих, это Божья мудрость. То есть Вселенная содержит в себе удивительнейшее сочетание точнейших информационных решений. В-четвертых, мы видим здесь намек, не учение, но намек на Божье Триединство. Если вы читаете в самом начале, в первой главе написано «Дух Божий носился над водою», Божий Дух упомянут. Если вы читаете дальше, в этой же первой главе написано «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». То есть Бог с кем-то говорит. И Он говорит «по образу нашему». То есть ясно, что Бог рассматривает Себя во множественном числе. Из книги «Бытие» мы можем сделать вывод или взять урок о сложной природе человека. Это удивительная природа Бога, она отражена в человеке. Человек не так прост, как он кажется. Человек несет в себе Божье подобие, Божью красоту, Божье величие. Во-вторых, вместе с этим человек несет на себе подчиненность Богу и последствия грехопадения. Эти два элемента очень тесно переплетены с тем, кто он есть. Посмотрите, во-первых, Бог сотворил человека по образу и подобию своему, но он сотворил его подчиненным себе. То есть он не сотворил человека независимым, он не сотворил человека вторым Богом, автономно существующей личностью. Да, это по образу и подобию Божьему сотворенная личность, но эта личность, она изначально была сотворена подчиненной Богу. Грехопадение говорит о попытке вырваться из этого подчинения. И вот что происходит, когда человек с вот этими способностями, которые получены от Бога, он отражает в себе Божий образ и подобие, нарушает или выходит из того места, которое он должен занимать, нарушает Богом установленный порядок. Это приходит к катастрофе грехопадения. Книга «Бытие» помогает нам видеть, что эти последствия весьма тяжелые. И третье, последнее, о чем мы видим урок, который мы видим здесь в книге «Бытие», это непостижимая природа Божьих действий. Когда мы читаем книгу «Бытие», мы видим здесь начало Божьего плана искупления. То есть здесь вступление короткое, и в третьей главе представляется Божий план. Этот Божий план, он будет иметь место на протяжении всей истории человечества, реализация этого Божьего плана. Но самое большое, на протяжении всей этой книги мы видим такое планомерное, целенаправленное Божье действие к тому, чтобы этот план реализовывался. Я хочу закончить еще раз, процитировав тот же самый стих, который я цитировал в 50 главе книги «Бытие», но сделав его немножечко в другом, более точном переводе, как говорят специалисты. Книга «Бытие», 50 глава, 20 стих, написано так. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро».